Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Сегодня мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Малахии, и сегодняшняя тема проповеди, я думаю, актуальна для всех нас. Она актуальна в том числе не только для нас, но и для наших друзей, для наших родных, и даже для тех, которые в Бога не верят. Или, по крайней мере, думают, что имеют к нему какое-то отношение. Вот. И первый вопрос, который... эхо прям мощное. Вот, первый вопрос, который нам нужно задать самим себе и ответить на него в наших бюллетенях или, может быть, заметках, или просто подумайте о том, как бы вы могли на него ответить, это где проходит грань между религиозностью и между личной настоящей верой. На этот вопрос точно вы для себя какой-то ответ нашли, ну, по крайней мере, большинство из тех, кто присутствует. И я думаю, то, что, скорее всего, подавляющее большинство из вас сталкивалось так или иначе с подобным вопросом при обсуждении с близкими, какими-то родными, с теми друзьями, которые не верят в Бога, или, может быть, говорят, что Бога нельзя познать, но я хожу и ставлю иногда свечку в церковь. Ну, то есть я не говорю о тех людях, которые искренне верят и называют себя приверженцами различных христианских деноминаций, я говорю о людях, которые говорят, что «ну, я верю, но я не верю как сумасшедший». Вот и одну такую фразу я слышал. Вот, ну да. Хотя в Писании, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, в Ветхом Завете Давид, в Новом Завете апостол Павел, они сравнивают себя с сумасшедшими ради Господа. Вот. И в глазах людей часто это именно так и выглядит. Вот, поскольку религиозные обряды, традиции и ритуалы, они, так скажем, вклинены в нашу культуру, и некоторые их исполнения даже неверующими людьми, или которые считают, что, может быть, есть Бог, может быть, нет, они одобряются обществом. Но личные взаимоотношения с Богом – это, кажется, что-то из области паранормального, близкого к сумасшествию. Вот, именно об этом сегодня мы будем с вами говорить, и мы будем читать совсем маленький отрывок из Писания, поэтому если даже у вас болят ноги, но вы все-таки можете встать, то я вас призываю встать, по ощущению Слова Божьему. Всего лишь один стих мы прочтем из второй главы книги пророка Малахии. «Вы утомили Господа словами. Чем же мы его утомили, спрашиваете вы? Тем, что говорите, все, кто творит зло, хороши в глазах Господа. Он доволен ими. И спрашиваете, где же Бог правосудия?» Давайте помолимся и поблагодарим Бога за Его Слово. Небесный Отец, мы славим Тебя и благодарим за то, что здесь, в этом зале, открыто можем читать Писание, можем славить Твое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставляешь нас, и что у нас есть Твое Слово, которое оставлено нам для наставления. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что есть Дух Святой, который наполняет нас и помогает нам понимать это Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждого, кто присутствует здесь сегодня, физически и духовно, и онлайн с нами, кто следит за текстом и вникает и размышляет о Слове Твоем, Господь, и складывает его в сердце свое. Просим Тебя, Господи, благослови, чтобы время чтения Слова вместе в общении Духа Святого не было напрасным для нас, но было важным для нашего духовного роста, для нашего наставления, для нашей жизни практической, Господь. Прошу Тебя, взращивай нашу личную веру, наши взаимоотношения с Тобой. Мы любим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Всякий раз я очень сильно нервничаю, когда наш пастор Константин Лысаков распределяет места из Писания. Вот, и часто мне выпадает бинго. Это либо вот такой текст, либо вот такой текст. Вот. Очень редко бывает, что у меня просто вот обычный кусочек текста. Вот. Но, вы знаете, удивительно, что Господь даже вот такие сложно понятные, сложные и непонятные места, когда слишком мало текста или когда слишком много текста, используют удивительным образом так, что люди для себя что-то принимают. Ну, вот. Это для меня большая радость, когда я сам немного плохо понял то, что сказал, а люди говорят, как ты здорово сказал. Вот. И я понимаю, да, действительно, Дух Святой работает. Вот. Но для того, чтобы нам с вами сложить единую картину понимания книги пророка Малахии, нам нужно вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот в прошлый раз кто проповедовал, если вы помните? Андрей Башкиров, да. Вот. И Андрей Башкиров прочитал, как всегда, замечательную проповедь, вот, бьющую в сердце. Вот. И там говорилось о обновлении близости с Богом, близости с людьми и о важности верности. Сегодня мы будем говорить о личной близости с Богом через искреннюю веру. Вот, то есть продолжая тот нарратив, который был в предыдущей главе, и мы немного затронем предыдущую главу. Вот. Но в первую очередь давайте обратим внимание на структуру отрывка Писания, которую мы прочитали. Казалось бы, ну, один стих всего лишь, но даже в нем есть определенная структура, поскольку он состоит из вопросов и ответов. Вначале Бог обличает устами пророка Малахии иудеев: «Вы утомили Господа словами». Я напомню контекст ситуации, что это время, когда они вернулись из Вавилонского плена, а только-только начали отстраивать город, строили стены, построили первую версию второго храма, вот, пока еще маленькую, вот, и уже начинают утомлять Господа своими словами. Начинают роптать, начинают грешить, не соблюдать закон Моисея, хотя вот только-только они его прочитали, вот только-только они покаялись в своих грехах. И Израиль отвечает Богу: «Чем же мы его утомили?» спрашиваете вы. Бог объясняет: «Тем, что говорите следующее». И вот что они говорят: «Все, кто творит зло, хороши в глазах Господа». Это сарказм, это ропот, это лицемерное отношение к Богу. Лицемерное, и мы поймем почему чуть позже. А как же можно утомить Господа? Вот когда такие какие-то фразы в Писании я нахожу, для меня они всегда удивительны. Вот, ну, например, «Господь пожалел». Как Господь может пожалеть, да? Вот, но это потом когда-нибудь Константин нам объяснит какой-нибудь проповеди своей. Вот. А здесь утомился. То есть как вот Господь, он что, устал? То есть он мог устать как-то от слов Израиля? Ну, что значит утомился? Но утомление Бога выражается не в том, что он устал от нас, а в том, что религиозные игры и лицемерие, они противны Богу. Они ему неприятны. Ему неприятны вот эти лицемерные ритуалы, что-то связанное с богослужением, с какими-то действиями, с виду кажущимися хорошими, кажущимися действиями верующего человека, но внутри, при этом не имеющего мотивацию тому, чтобы славить Бога этими действиями. Вот это противно Богу. И он не хочет слушать нас под нас, я имею в виду, когда мы лицемерны, да? Пока мы не изменим наше отношение к Богу, отложив нашу неблагодарность Богу, отложив наигранность того, как мы проявляем свое отношение к Богу, и свою неправедность, то есть нашу системную хроническую греховность. И я говорю сейчас не о природном грехе, я говорю не о том, что все мы грешим. Вот, знаете, мы любим говорить в церкви, я имею в виду не МБЦ, а в церкви, в принципе, в церквях. Ну, все же мы грешны. Вот я говорю не об этом, а говорю о том, что у нас есть какие-то грехи, которые мы осознанно хотим совершать. Потому что мы считаем, что, ну, я могу сделать себе поблажку, я потом остановлюсь когда-нибудь, вот, я потом когда-нибудь брошу курить. Это пример, да, того, как люди говорят, и так же можем говорить мы. Когда мы играем в веру, вместо того, чтобы целиком и полностью по-настоящему довериться Богу, это одновременно разъедает нашу душу и разрушает наше сообщество. Вот. Так, надеюсь, что здесь мне безопасно ходить. Вроде я не заходил за колонки. Так вот, это разрушает наше сообщество. Я бы не сказал, что мы можем здесь говорить обо всем обществе России. Все-таки наше общество России это общество, какое бы слово подобрать? Вот сейчас надо какое-то такое слово подобрать, чтобы еще и выговорить его суметь. Давайте я потом отдельно скажу, кому интересно. А скажу так, нерелигиозно. Вот. То есть кажется, будто бы мы религиозны, на самом деле нет. Если мы поедем с вами за пределы Москвы, вот кто-то мне сказал какую-то фразу, какой-то синдром 101-го километра, вот что-то там за 101-м километре начинается что-то ужасное. Вот. Так вот, если мы туда поедем с вами, то мы можем обнаружить, особенно в селах, разрушенные церкви. И вы знаете, по-моему, коммунисты не у власти сейчас, если я не ошибаюсь. И, по-моему, они уже больше 30 лет не у власти. Ну, то есть никто не запрещает эти церкви восстанавливать. И по какой-то непонятной совершенно причине наш верующий народ не восстанавливает церкви, представляете? Вот. И в общей совокупности того, что можно наблюдать, людям все равно. Вот. Я съездил недавно на свою малую родину по материнской линии и нашел там в селе церковь, которая также не восстановлена, но там что-то пытаются. То есть там выгребли мусор, поставили кафедру, светильники, вот, и поставили дверь на замке. Вот. Но меня поразила надпись на табличке, что эту церковь строили в течение почти 30 лет. В последние трети 19 века жители этого села. Ну, то есть наши предки, проще говоря, там, мои предки. Вот. И 30 лет, представляете, на средства этих людей было построено. И там написано, что архитектором был там вятский какой-то архитектор, то есть приглашенный из другой области там, или волости, вот, губернии человек, который почти 30 лет занимался строительством этого здания, а они все это финансировали. И вот как будто бы там действительно людям было не все равно. Вот, но спустя 30 лет после того, как был разрушен Советский Союз, и вроде как верить стало можно, люди так и не восстановили церковь. Им было все равно, вот, к сожалению. Вот. Поэтому такие слова о лицемерии, они близки нам. Они близки нам как обществу в целом. Оно разъедается изнутри, духовно, таким отношением к Богу, так и лично. Иудеи оправдывали такого рода игры с Богом и потом поражались тому, что это приводит к деградации их сердец, в частности, и общества в целом. Странно. Для них это было действительно странно. И поэтому пророк Малахия призывает их, чтобы они открыли свои глаза и наконец-то увидели, что они творят. Потому что вера — это не лицемерие. Нам нужно со всей серьезностью подходить к нашим доверительным отношениям с Господом, привлекая внимание людей вокруг к Его славе. А как мы можем привлечь внимание людей к славе Господа, который вокруг нас? Мы можем привлечь тем, как благодарим Бога за все, что происходит в нашей жизни. Вы знаете, если благодарить Бога только за доброе, это никого не привлечет, это никого не удивит. Я не говорю о том, что мы должны показательно как-то удивлять людей. Нет, это должно быть частью нашей жизни, потому что люди, удивительно, но большая часть людей понимает, когда что-то делается искренне, а что-то нет. Это, знаете, как в интернете какая-то реклама, какой-нибудь блогер что-нибудь рассказывает, там, может быть, научно-популярное. Вот, сейчас особенно это модно, люди смотрят и потом рассказывают. Вот, я посмотрел такого-такого человека, он сказал, надо есть только такие продукты. Вот. И вот когда такой человек о чем-то рассказывает, он вдруг начинает говорить, ну, знаете, ну, обычно каждое утро я принимаю вот такое вот средство, вот оно такое замечательное, хорошее, вот, просто говорю об этом, вот. Так вот, и также апельсиновый сок, и пошел дальше. То есть мы понимаем, похоже, это проплаченная реклама. Вот. А когда, например, реклама не проплачена, ему правду хочется рассказать, то обычно такие блогеры начинают оправдываться. И это не реклама. То есть они тратят минут 5 на то, чтобы доказать людям, которые смотрят, это не реклама. Нет, мне за это не заплатили. Мне правда это понравилось. То есть человек не может просто сказать, что ему понравилось, потому что все подумают, то, что, ну, наверное, ему заплатили деньги. Вот. И поэтому наша благодарность Богу, она, правда, должна быть искренней, чтобы нам не нужно было доказывать кому-то, говорить, нет, вы знаете, я благодарю Богу за трудности в моей жизни, потому что я правда, правда так верю. Не потому что я сейчас пытаюсь что-то вам протолкнуть и какую-то идею свою религиозную. То есть люди, они поймут сразу, искренне мы или нет. То есть это должно исходить из нашего сердца. Благословлять Бога жертвами и дарами. Вот об этом, конечно, мы поговорим чуть позже. Вот. И бояться Бога во всех сферах жизни. Вот это то, что триггерит очень многих христиан. Почему я должен бояться кого-то? Так вот, вернемся к тексту. «Вы утомили Господа словами». Господь, Он не нуждается в наших молитвах на самом-то деле. Господь не нуждается в наших жертвах. И об этом даже в Ветхом Завете говорится неоднократно, когда вроде бы есть указание о том, как именно приносить эти жертвы, вот, а нам с вами вот эта вот религиозность даже не снилась. Вот столько обрядов, которые нужно было совершать. Но тем не менее, очень часто Божьи пророки говорят о том, что Богу это не нужно, потому что Ему нужны не ваши жертвы. Да, вы должны их исполнять, это послушание Богу. Но в первую очередь Он хочет, чтобы у вас было сердце, которое поклоняется Ему искренне. Сердце, которое привязано к Богу. Этого Он желает. Послушного сердца вашего. Он ожидает искренней благодарности, чтобы мы искренне благодарили Бога за то, что есть в нашей жизни. Часто вместо этого мы готовы роптать, готовы утомлять Бога своими словами. Но мы благодарим Бога, как искренне верующие люди, за большое и за малое в нашей жизни. Приучите себя к этому, чтобы благодарить Бога даже за какие-то мелочи, которые происходят. За благословение – это само собой разумеется. Вот. Ответы на молитвы, да? Но и за трудности. Благодарить Бога за то, что Он посылает какие-то трудности. Потому что вначале нам может быть непонятно зачем, но дальше мы можем увидеть, что это было обращено во благо, или это предотвратило что-то более страшное в нашей жизни. Я очень много таких историй слышал, более того, на этой неделе я тоже с такой историей столкнулся, когда я не понимал, зачем Господь делает то или иное, а потом я понял, а, вот, Господи, оказывается. Спасибо, кстати, что так быстро показал. Вот. Не всегда так бывает, но удивительно, что эта трудность в жизни произошла именно потому, что Господь хотел уберечь от какой-то большей трудности, большей проблемы, которая могла возникнуть. Поэтому для нас очень важно благодарить Бога. Но и, знаете, отходить от того, что просто благодарить за благословение. Ну, мы это и так понимаем. Нет, мы не понимаем. Вот если вы на вашей дискуссионной группе будете вести тетрадку с молитвенными нуждами, а потом смотреть, где Господь ответил, вот мы на нашей группе не ведем, вот, потому что мы не ответственны. Но мы начнем с понедельника, да, с сентября. Вот. Но я знаю, что Джен вот всегда вела, когда мы были на одной группе, вот, и потом внезапно вдруг резко вытаскивала эту тетрадку и начинала зачитывать. Вот. И мы понимали, сколько Господь ответил на молитвы. Вот. И для меня это всегда было шоком, что мы это быстро забываем. То есть вот, Господь нам ответил, и мы такие, Господи, уже не надо, и так все решилось. То есть вот, такая как бы реакция. Вот. Ладно, уже все, ты уже опоздал. Вот. А не то, что там Господь, оказывается, нам помог. Да, это само там сложилось. Понятно же, что это не ты. Вот там же не было ангела спустившегося вот какого-то. Он же не сказал, это я. Вот, Господь тебе передал. Нет. Поэтому благодарить Бога за благословение – это тоже для нас испытание. Это тоже, что мы должны делать. Ну и благодарить Бога за благодать и милость в нашем спасении. Это то, о чем мы должны постоянно вспоминать, возвращаться к жертве Христа, потому что в этом есть суть и смысл, и главное, стержень и корень нашей жизни. Потому что у нас нет жизни без этого. Нет смысла жизни без жертвы Христа. В 2 послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел говорит следующее. Все это к вашему благу, чтобы благодать, достигающая все большего и большего числа людей, усиливала благодарность, возносимую во славу Бога. Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. За что мы сегодня благодарим Бога? Задайтесь вопросом, за что я сегодня благодарю Бога? Вот. И еще более страшный вопрос, я хотел, чтобы вы все задали. Да-да-да, вон там на экране. Жуткий вопрос. Как бы выглядела наша жизнь, если бы Господь вставлял не только то, за что мы его благодарили. Но я бы не хотел так. Потому что я забываю благодарить Бога много о чем. Но если напоминать себе такими вопросами о самом важном, то у нас будет больше благодарности. Давайте напомним себе об этом. Потому что вера – это не лицемерие. Вера – это искреннее взаимоотношение с Богом. Нам нужно помнить об этом, напоминать себе об этом. И также о искренней благодарности говорит Чарльз Сперджин. Всем небезызвестно, что мне нравится этот проповедник 19 века, известный. И он говорил следующее. «И, наконец, получив дар Божий, возблагодарите Господа практически. Подкрепите свою словесную благодарность какими-нибудь делами. Не глубока та благодарность, которая извергает фонтаны слов, но уклоняется от дел милосердия. Подлинная благодарность проявляется не в слове только, но в деле, которое подтверждает ее искренность». Я думаю, это очень хорошее напоминание, предостережение и воодушевление от Спержена о том, что нам следует не только словами благодарить Бога, но также какими-то действиями. Вот. Это не бартер, это просто действие благодарности. То есть если какой-то человек делает нам добро, мы бы хотели отвечать ему тем же. Нам приятно. Господь, Он сделал для нас самое большое добро, которое только можно было сделать. Вот. И Он продолжает делать это в нашей жизни. Вот. И наша благодарность может выражаться в том, что мы будем служить Его созданием, тем, кого Он любит, церкви и людям вовне, выполнять Его призыв. Давайте вернемся к тексту книги пророка Малахии и отступим на один шаг назад. Вспомним первую главу. «Когда вы приносите в жертву слепых животных, разве это не преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не преступление? Предложи-ка это своему правителю. Будет он тобой доволен. Будет он к тебе благосклонен». И Израиль спрашивает, чем же мы его утомили? Спрашиваете вы. Тем, что говорите. Все, кто творит зло, хороши в глазах Господа. Он доволен ими. Мы привыкли думать, что благословение – это сугубо одностороннее действие. Бог нас благословляет. Вот. Но в Писании мы видим, что это не только благословение от Бога к нам, но и мы можем благословлять Бога, посвящая всю свою жизнь без остатка Господу и принося все самое лучшее, что есть в нашей жизни, Ему в жертву. Примеры этого мы можем прочитать и в Ветхом, и в Новом Завете. Ветхий Завет, третья книга Царств. «Благословен Господь». То есть человек говорит «благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек». Новый Завет, послание Павла Ефесянам. «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес». И римлянам, приносите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение. Что, как вы думаете, люди вокруг вас, вокруг нас, смогут узнать о Боге, в котором мы верим, если они будут просто наблюдать за тем, как мы живем? Смогут ли, первое, да, они что-либо узнать о том, что мы верующие, и о Боге что-то, смотря на нашу жизнь, на наши поступки? А то, как мы реагируем в стрессовых ситуациях, а то, как мы реагируем на провокации, которые могут быть, то, как мы реагируем на какие-то искушения, которые могут быть. Не испытываю ли я Бога своим лукавым поведением или, может быть, лукавым словом? Не испытываю ли я Его? Не пытаюсь ли я роптать или утомлять Бога своими действиями или словами? Потому что вера – это не лицемерие, вера – это личные взаимоотношения с Богом. Вот. И хотел бы вам процитировать несколько строк Александра Сергеевича Пушкина. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». У нас не принято ругать Пушкина, только Жириновский это делал. Я помню, он пришел на шоу «Кто хочет стать миллионером», и вот почему-то он всегда любил ругать коммунистов. Вот. И он почему-то решил, что Пушкин коммунист, и процитировал: «И взойдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках самовластия напишут наши имена». Это письмо к Чаадаеву. Вот. И он сказал: «Ну что, написали ваши имена? Зашла звезда пленительного счастья? Не зашла». Вот. Это, конечно, смешно было. Это невозможно уже стереть из памяти. Вот. Но я уважаю Пушкина, он молодец. Он там, в кавычках, наше все. Но понятно, что не все, но он наше многое. Вот. Он молодец. Вот. И он писал правильные вещи. Он, конечно, не жил так, как писал. Вот. Но он, наверное, стремился к тому, чтобы так жить. Ну, то есть поэты такие люди, которые пишут то, что у них в сердце. Вот. И это примеры для нас. То есть мы, конечно, наверное, не сможем жить вот так, как вот здесь написано. Но мы можем стремиться к тому, чтобы жить так. Можем стремиться, чтобы в нашем сердце тоже были такие же слова, чтобы в нашем сердце были такие желания. Потому что Господь, Он смотрит в сердце. Да, Он смотрит на наши поступки, Он может воздавать за поступки. Но самое главное, что Господь смотрит в сердце, вот, что там у нас внутри. Вот. И если наши мотивы правильные, то Господь, конечно же, простит нас, Он будет любить нас, Он обнимет нас. Вот. Потому что Господь смотрит на личную, честную веру, взаимоотношения с Ним, а не на действия, которые мы совершаем. Потому что можно совершать все правильные действия. И знаете, даже можно практически не грешить, но при этом в сердце иметь полный ноль. Вернемся к тексту. И Малахи говорит: «И вы спрашиваете, где же Бог правосудия?» И знаете, это очень интересно, потому что им-то должно было быть понятно, где Бог правосудия, так как они с лихвой получили наказание от Бога. Наказание, которое Он обещал, что будет, если они не справятся. Он им сказал: «Я вам еще раз напоминаю, я еще раз вам напоминаю, вот точно будет наказание, будет очень страшное наказание». Такие: «Нам все равно, нам все равно, нам все равно». И они получают это наказание. И затем, представляете, они говорят: «Где же Бог правосудия?» Вот, потеряли они страх Господень. Бояться Бога – это не просто ужасаться Его наказанием. И это то, чего не хватало иудеям того времени, к сожалению. Это то, чего, к сожалению, и не хватает нам порой. Это бояться испортить отношения с Ним. Бояться испортить отношения с Богом, нашим Отцом. Поэтому мы понимаем, что верность семье – это прежде всего верность Богу. Верность на работе, то, как мы выполняем свои обязанности. Или в учебе, если вы учитесь. Или в учебе и работе, если вы учитесь и работаете. Это также прежде всего верность Богу. И верность своим словам. То, что мы говорим. То, что мы провозглашаем. То, к чему мы призываем. То, как мы благовествуем. Это также верность Богу. Соответствуют ли наши слова тому, как мы живем? Мы читаем в книге Притч и книге Экклесиаста: «Страх перед Господом – начало мудрости и познание святого разум. Бойся Бога и соблюдай Его повеление, ведь это все, что важно для человека». И интересно, что вот здесь… Ну, вот это место, оно, знаете, вызывает некое раздражение, в принципе, вот такие слова у некоторых христиан. Иногда скрытное, иногда активное, бурное. Что за страх? Иисус любит нас. Вот. Ну да, Он любит нас, ведь мы не отрицаем этого. Ну и сам Христос призывал к тому, чтобы у людей был страх перед Богом. Но здесь ничего не сказано про то, что бойтесь Бога, потому что Он вас накажет страшно. Здесь об этом не сказано. Здесь говорится, что это начало мудрости. Если человек боится Бога, боится испортить отношения с Ним, да, боится наказания. Он боится Его, потому что Он огромный Создатель, потому что Он контролирует каждый наш вздох, потому что Он самое важное, что есть в нашей жизни, то, с кем стоит построить взаимоотношения. Ведь это важно для человека. Вот что здесь сказано. Христиас говорит: бойтесь Бога, потому что это важно для человека, потому что это начало мудрости, потому что в этом разум. Что значит для нас бояться Бога? Ужасают ли нас возможные последствия, которые могут наступить из-за наших грехов? Страшимся ли мы потерять близость личных взаимоотношений с Богом? Ведь вера – это не лицемерие, а это личные взаимоотношения с Богом. И вы знаете, что меня воодушевляет в Новом Завете, помимо самого Евангелия, о котором мы сейчас с вами поговорим? Меня воодушевляет Петр. И то, как Христос реагирует на то, как ведет себя Петр. Христос спрашивает Петра, пойдет ли он с ним куда угодно. Петр говорит, куда угодно, Господи, и я даже на смерть с тобой пойду. На что Христос ему говорит, нет, ты отречешься от меня трижды до момента, пока петух не пропоет дважды с утра. То есть вот за этот промежуток времени Петр успеет три раза отречься, а петух всего один раз прокорректит. И Петр, конечно, в шоке от этих слов. Но это не самая главная часть. Не та, вот, где Петр отрекается, где он выполняет то, что сказал Господь, то есть это пророчество. А та, где потом они встречаются со Христом, когда он является им и ученикам, и он спрашивает Петра, любишь ли ты меня больше всех? И Петр говорит, да, Господи, я люблю тебя больше всех. Он говорит, тогда паси моих овец. И дальше он говорит, любишь ли ты меня, Петр? Он говорит, Господи, я люблю тебя. Он говорит, тогда паси мое стадо. И он еще раз спрашивает, Петр, любишь меня? И тогда Петр расстроился, сказано. Потому что Петр понял, что Господь намекает ему на то, когда он спрашивал его про любовь, и про то, будет ли он следовать за ним. И Петр в итоге обещал лишь на словах. Но в сердце он не был к этому готов. Он хотел показать, что да, я верю в тебя, то есть своими словами, но сердцем нет. И он отрекся от Христа, и он расстроился, и он сказал, да, Господи, я люблю тебя. Тогда паси моих овец. Потому что именно тогда Господь уже понимал, что Петр готов. И он готов признать, что он не прав. Он готов меняться. И меня это воодушевляет, потому что я понимаю, что Христос был верен до смерти. Он был верен. Потому что я не готов был быть верным. Никто из нас не мог быть верным до конца Богу. И именно по этой причине Христос верен до смерти на кресте. И если кто-то в зале или онлайн, есть хотя бы один человек, внутри которого вы понимаете, что у вас все еще грехи переполняют ваше сердце, и у вас нет личных взаимоотношений с Богом, а лишь какие-то ритуалы. Вы ходите в какую-то церковь, может быть, в МБЦ, может быть, в другую протестантскую, может быть, вы ходите в православную церковь, но у вас внутри вашего сердца нет раскаяния, то я призываю не откладывать на потом, а прямо сейчас принять Христа в свое сердце, потому что Он был верен до смерти на кресте, чтобы каждый из нас имел жизнь вечную. Вот. И нет ни одного человека, которого бы он не простил. Вы знаете, Петр, его называют вот святой Петр, камень, на котором Господь построил свою церковь, первый папа римский, вот. Хотя в Риме он никак не правил, только умер, был казнен. Петр – это человек, который три раза отрекся от Христа. Вот. И на самом деле это жутко. Вот. Я, честно говоря, не могу себе представить, что я три раза от Константина отрекусь. Вот. Мне кажется, это никто там в церкви такое вот не принял бы. Вот. И вообще это сложно даже представить себе. Хотя, наверное, возможно. Вот. Все мы люди вот, обычные. Но это ужасно звучит. Да? Вот у всех сейчас, наверное, отвращение внутри появилось. Что он сказал, отречься от Константина? Вот. Такое неприятное ощущение какое-то. А представляете, Петр от Христа отрекся. И если Господь его принял и ему вручил самое ценное, что у него есть, его невесту, его церковь, чтобы он пас ее, то у нас у всех есть шанс. Представляете, у нас у всех есть шанс. Потому что вера – это не лицемерие. Вера – это личные взаимоотношения с Богом. Нам нужно со всей серьезностью подходить к тому, как мы выстраиваем наши взаимоотношения с Богом. Как мы благодарим Бога. Делаем ли мы это искренне? Как мы благословляем Бога всем самым ценным, что есть в нашей жизни. Не по остаточному принципу, как приносили жертвы. Самое плохое, вот какая-то овца прибилась к стаду, ее и принесем в жертву. Вот, кто-то забыл где-то что-то, это и принесем Богу в жертву. Вот у меня осталось чуть-чуть свободного времени, отменилось что-то день рождения, ну ладно. Вот. Схожу на домашку. Вот, то есть, отменили сеанс Человека-паука, потому что колобок. должен сначала пройти 2 недели. Ну, тогда ладно, тогда я не пойду на Человека-паука, схожу на домашку. Вот, но это ладно, выстрелы были в сторону более молодого поколения, любителей Тома Холланда. Вот. Это совсем не искренняя вера. И боимся ли мы Бога? Боимся, потому что Он наш Отец, который нас любит, который послал своего Сына, чтобы Он умер за нас. Вот так Он нас любит. И боимся ли мы испортить отношения с Ним? В следующий раз мы продолжим изучать книгу пророка Малахии. Мы постараемся ответить на вопрос, как подготовиться к тому самому прорыву жизни, который мы столь ждем. Вот. И я призываю всех, если даже вас не будет в Москве, подключиться онлайн, чтобы ваше понимание книги пророка Малахии было целостным. Вот. Если вы уже забываете, что было до этого, посмотрите на X2 проповеди. Но только проповеди Константина нельзя на X2 смотреть вот, слишком быстро. Вот, я вот лично не успеваю воспринимать. Вот. Но мои можно, я очень медленно говорю. Мои нужно на X2 смотреть. Вот. Тогда будет нормальная скорость. Я иногда записываю там, какую-нибудь консультацию клиентам. Вот, и потом думаю, так нормально ли я сказал. Начинаю слушать, я понимаю, как медленно говорит этот человек. Надо на X2. Я всегда всем пишу, пожалуйста, смотри, слушайте то, что я сказал на X2. Потому что я уже понимаю, там, потому что это... Так вот, и вот этот призыв, мы его редко говорим, вот, но книга пророка Малахии, она коротенькая. Вот, и для того, чтобы у вас было целостное понимание, вы можете просто прочитать предыдущие главы, то есть подготовиться, когда вы идете в церковь. Может быть, у вас есть какой-то план чтения. У нас 180, например, план чтения Ветхого Завета. Вот, только самые смелые стойкие остались в нем вот, до сегодняшнего дня. Ну, все другие читают что-то другое. У нас молодежки все читают каждый день, поэтому тут ничего не скажешь. Вот. Но в воскресенье можно прочитать предыдущую главу. Вот. Я начал так делать. Вот, я вам скажу, это повышает уровень того, что можно запомнить из проповеди, и применимость в жизни, вот, поскольку вы погружаетесь в контекст. Вот. Ну и в применении. Уже заканчиваю. Лишь мы можем сказать, пересекли ли мы определенную черту нашей личной веры к лицемерию, к религиозной игре. Или мы все еще имеем личное отношение с Богом. Поскольку только мы можем об этом сказать, никто не может. Я не могу сказать. Пересекли ли вы эту черту. Вы можете посмотреть свое собственное сердце. Поэтому проверьте его. Проверьте свое сердце. Спросите себя, на самом ли деле вы доверяете Господу во всех сферах вашей жизни. Или скорее просто плывете по течению. Уже привычной религиозной жизни. Ну и последняя цитата. Вот. Джона МакАртура. Страх Господень. Это такое состояние ума, когда вместо своих точки зрения, воли, чувств, поступков и целей мы приобретаем Божье. Давайте помолимся. Склоним наши сердца. Небесный Отец, мы славим Тебя, Господи, за книгу пророка Малахии, что Ты даровал нам это слово, которым оно актуально было и 2500 лет назад, и актуально сегодня, Господи, и мы благодарим Тебя за это. Мы просим прощения, Господь, за то, что мы бываем неискренни с Тобой, что мы бываем религиозные, выполняем какие-то ритуалы, Господи, чтобы умилостивить Тебя, но Ты жаждешь нашего послушания, Ты жаждешь искренности от нас. И мы просим Тебя, Духом Твоим Святым, наполняй нас этой искренностью, наполняй нас любовью, Господь, друг к другу, любовью к Тебе, праведностью, чтобы нам благодарить, благословлять Тебя нашими жертвами и быть искренними в этом. И иметь страх потерять отношения с Тобой, Господи, страх перед наказанием, праведным, Господь, от Тебя, которое Ты не жаждешь исполнить, Господи, но жаждешь прощать нас. И мы просим Тебя, Господи, благослови церковь нашу, чтобы росла она и вглубь и вширь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.